Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем очередную 234-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Иногда я называю этот цикл «От Баха до наших дней». Вы, наверное, привыкли уже к двум названиям. Мы сегодня и в некоторых других двух или трех следующих лекциях будем говорить о Пауле Хиндемите. Пауль Хиндемит, мы привыкли в России к ударению «Хиндемит», а немцы говорят «Хиндемит». Пауль Хиндемит родился в 1795 году, а умер в 1963. Он прожил 68 лет, примерно столько же, сколько Шостакович. Шостакович прожил почти 69. Родился он в одно время с Прокофьевым, немножко был старше, чем Шостакович. То есть это, в общем, первая половина 20 века. По поводу ударения. Ударение на фамилии Хиндемит. Вот я говорю Хиндемит, потому что немецкое ударение Хиндемит. Мы все-таки переводим фамилии даже с одного языка на другой. И когда мы говорим Хайнрих Хайне, это немецкий поэт, мы говорим в Германии Хайнрих Хайне, и все понимают. Но когда мы говорим в России и фамилию этого поэта, мы говорим Генрих Гейне. И ничего в этом страшного нет, это не ошибка. Немцы не поймут, кто такой Генрих Гейне. Также и с Хиндемитом. Великий русский пианист Святослав Теофилович Рихтер сочинял такие коротенькие двустишия. И одно из таких двустиший его, таких юмористических, было про Хиндемита. Композитор Хиндемит. Этим он и знаменит. Вот. То есть здесь понятно, что немец по национальности Рихтер, ну, конечно, он русский, но он, так сказать, и немец, и русский одновременно, да. Это двустишие говорит о том, что Рихтер говорил Хиндемит, а не Хиндемит. А когда я учился в консерватории, я тоже, конечно, говорил Хиндемит, вот, и у нас был немецкий язык. На уроках немецкого языка его вела Людмила Сергеевна Ковалева. Она 20-го года рождения, и она родилась в Германии. Ее родители там работали. И вот она, по-моему, году в 37-м, окончив школу, переехала с родителями в СССР и, конечно же, попала в места не столь отдаленные, в кавычках. Она уже на склоне лет преподавала в Московской консерватории. Невероятно тщательный специалист, невероятно интересные уроки, невероятно точно интересные. И вот эти уроки проходили в разговорах. Из полутора часов мы час 10 примерно говорили, а оставшиеся 20 минут была грамматика. И говорили мы, каждый из... В группе было 7-8 человек. Каждый рассказывал, что с ним было за прошедшую неделю. Мы таким образом просто общались, и она исправляла все ошибки. И вот она говорила, что вот кто-то сказал про Хиндемита, она говорила, вот в Германии говорят Хиндемит. Если вы говорите по-немецки, то надо говорить Хиндемит. Это немецкое произношение. И в этот же день, я помню, когда услышал от нее это, пошел на концерт в Большой зал консерватории после лекций. И там Святослав Теофилович Рихтер, автор двустиши, играл камерную музыку Хиндемита. И я, значит, пришел в зал, помню, сидел в партере. Было странно, потому что обычно я залезал на амфитеатр, а тут, видимо, из-за Хиндемита пришло не так много народу, и я каким-то образом ухитрился найти свободный стульчик в партере. И, значит, вот мне было интересно. Вот такая великая Анна Чехова, которую все люди старшего поколения помнят, которая объявляла на конкурсах Чайковского, на первом в том числе и последующих. И я ее тоже помню еще в 80-е годы. Она выходила и говорила: «Чайковской!» Вот. И как же она, думаю, скажет сейчас, «Хиндемит» по-русски или «Хиндемит»? Она для меня была эталоном произношения. И вот Анна Чехова вышла и сказала: «Пауль Хиндемит!» И я ни разу, ни до, ни после не слышал этого уникальнейшего ударения, и поэтому я на всю жизнь запомнил это. Я очень уважаю Анну Чехову, преклоняюсь перед ней. Это был какой-то символ такой, в общем, московской музыкальной интеллигенции. Этот композитор у нас не был запрещен. Вот мы говорили о Мессиане, о Шонберге, которые, в общем, попали в эту одиозную книгу Шнейерсона о музыке живой и мертвой. Вот Шнейерсон их относил к мертвой музыке. Вот. Просто потому, что Франция и Австрия были капиталистические страны и принадлежали к капиталистическому миру. А Хиндемит, хоть и был немец, но он как бы был ГДРовский немец. Не знаю почему, хотя он вроде во Франкфурте родился. И он был, значит, социалистический лагерь. Вот тут лагерь, а тут мир. Вот как и Барток, например, венгр, он у нас был разрешен. Вот. Это называлось прогрессивная зарубежная музыка. Она была, так сказать, прогрессивной и реакционной, в зависимости от того, какой политический строй был в этих странах. И вот каким-то образом у нас, в общем, вот у меня тут какие-то ноты стоят, в 1975 году выходили в наших издательствах три фортепианные сонаты Хиндемита. В общем, я его знал. И, конечно, то, что вот эти весточки оттуда, из-за железного занавеса, в лице музыки Хиндемита доходили, это очень хорошо. И, как я рассказывал про трехтомник коричневой фортепианной музыки Бартока, какое он огромное значение для меня имел. Таким же образом, даже не эти фортепианные сонаты, а даже каким-то образом у нас дома, я своих тетушек не спрашивал, но у нас дома были оригинальные немецкие издания этих трех хиндемитовских сонат. И они меня как-то очень так волновали этим немецким языком, этим совершенно особым набором. Сами нотки были так по-другому немножко набраны. Я сразу влюбился в ля-мажорную первую сонату. Вот. А потом вот эта сюита 1922 год, которую он написал. Сегодня у нас на календаре пока еще кончается, но 2022 год, так что можно отметить юбилей, столетие со дня написания Хиндемитом сюиты. И то, что он в название ввел год написания, это тоже интересно. Потом я тоже стал этот прием использовать в своих сочинениях некоторых. Конечно, можно сказать, что так в творчестве Хиндемита было несколько влияний. Я буду придерживаться вот этого плана в рассказе о Хиндемите, который уже говорил: гений ищет свою гениальность, гений нашел свою гениальность, и гений пытается выйти куда-то еще дальше, в другой мир. Три периода. И когда Хиндемит ищет свою гениальность, то это, с одной стороны, альтовые сонаты для альта и фортепиано. Он был очень хорошим альтистом, одним из лучших в мире исполнителей на струнном инструменте альте. Писал, естественно, очень много для этого инструмента. И ранние альтовые сонаты, у него есть и с фортепиано, и сольные, ранние похожие на Брамса. Конечно, это не Брамс, и мы уже видим индивидуальность. Но если сказать, от чего он отталкивается, конечно, от Брамса, который еще, так сказать, в 97-м скончался. Уже два годика он еще, так сказать, пожил с Хиндемитом на одной земле. А вот потом, конечно же, возникает конструктивизм. Все, так сказать, уже в 10-е, особенно в 20-е годы 20 века Хиндемита захлестывает волна авангарда, конструктивизма. И вот возникает эта сюита 1922 год, в которой 5 частей: марш, шимми, ноктюрн, бастон и рэгтайм. И вот эта обложка с этим таким красным годом, вот, конечно, она очень характерна. Вот, это тоже Шотт, издательство Шотт. Вот здесь какая-то даже картиночка такая, вот, которая, видимо, написана в то же примерно время. И издание 22-го года, но переиздано в 49-м. Скорее всего, это уже переиздание. Марш начинается с фанфары. Эти как бы октавные унисоны, но как будто бы трубачи фальшивят. Вот этот прием потом используется и Шостаковичем в этих своих знаменитых его прелюдиях, опус 34. Этот прием сам Хиндемит использовал тоже. У него есть такая музыка, где он специально подражает неумеющим играть музыкантам и пишет какие-то фальшивые ноты, пишет, ну, такая юмористическая вещь. То же самое, кстати, у Моцарта есть, когда он... Секстет деревенских музыкантов такой есть у Моцарта, где какие-то кляксы, кластеры, политональность. Моцарт пишет то, что вот примерно вот только в 20-е годы 20 века начал писать Хиндемит. И это, конечно, некий такой вот принцип снижения. Это философская величина, на которую Вагнер возвел музыку. Вот Вагнеру бы даже просто в голову такая мысль бы не пришла, вот какую-то пародию на плохих музыкантов сочинять. А Хиндемит, он говорит, вот, вот эта вся высота, вся философия, вся эта вот такая вот философичность, ницшеанство – надоело оно все нам. И вот это вот как раз новая волна, в которой и Сати творил, которому мы посвятили несколько лекций предыдущих, она здесь у Хиндемита слышна. Затем шимми, это тоже такой немножко, так сказать, джазовый танец. И хочется остановиться на ноктюрне. «Нахтштюк», вообще «ноктюрн» – это слово французское, а Хиндемит, он говорит по-немецки. И он все свои темповые обозначения очень редко пишет на итальянском, предпочитая немецкий язык. «Форшпиль», вот «зер руиге хальбе», очень спокойные половинки. «Митвенич ауздрук», то есть невыразительно, пишет Хиндемит. Это тоже очень характерно. Мы говорили о том, что первым, кто написал в музыке играть невыразительно, был Мусоргский. Ну, мне известно это. «Сенца эспрессива» написал Мусоргский в средней части «К богатырским воротам», в этом хорале. А «Сенца эспрессива» потом этим пользовался Прокофьев. Ну, у него там было «Фреддо». А «Фреддо» по-итальянски равнодушно, индифферентно, «индифферентно», видимо, это слово такое немножко. И вот продолжает этот, или продолжает, или развивает, или одновременно приходит к этой же идее Хиндемит. Очень спокойные половинки, «Митвенич ауздрук», но более точно это перевести «маловыразительно», с небольшой дозой выразительно. Мало, играть маловыразительно. Это даже не так вот невыразительно, а маловыразительно. Такая какая-то установка на некую усредненность, что тоже, в общем, как бы какой-то такой бидермайеровский, бюргеровский, может быть, колорит придает. А сама ночная пьеса «Нахтштюк», «Ноктюрн», тоже интересно, потому что это никакой не Шопен. После Шопена кто писал ноктюрны? Конечно, Шуман и Брамс, вот два таких, так сказать, отца хиндемита. Но у них практически нет ноктюрнов. У Шумана есть пьеса «Ночью» из фантастических пьес. У Брамса есть интермеццо опус 116, мимажорная, которая четвертая, номер 4, которую там он хотел только назвать ноктюрном, но потом зачеркнул. Ноктюрн после Шопена совершил грандиозную, так сказать, эволюцию, потому что это уже никакая не ночная красивая природа, которая как-то отзывается в душе человека. Мы говорили, когда у нас были лекции о ноктюрнах Шопена, что вот начало романтизма, гимны ночи Навалиса, знаменитые стихи немецкого поэта Навалиса. И вообще культ ночи связан был с у романтиков, которые открыли жанр ноктюрн, с тем, что внутри человека, в душе, в этой вот как бы в темноте его души происходят какие-то события. Поэзия Тютчева, Навалиса по-немецки мы не прочтем, может быть, не все прочтут, но главное, тут то же самое совершенно Тютчев. А Тютчев переводит Гейне. Если жизнь есть день, если ночь есть смерть, ах, умаял он пестрый день меня, и сгущается надо мною тень, ко сну клонится голова моя. Обессиленный отдаюсь ему, но все слышится сквозь немую тьму. Где-то там вдали светлый день блестит, и незримый хор о любви гремит. Вот это перевод Тютчева стихотворения Гейне как раз и показывает, вот Гейне по-русски, как бы можно сказать, в переводе Тютчева, показывает нам содержание того, как понимали ноктюрн они, романтики. И вот сейчас уже понятно, уже, так сказать, конструктивизм. Вот есть такое слово «урбанизм», урбанистический ноктюрн. И потом такой же урбанистический ноктюрн будет в «Баркароле» Бартока. Чуть позже, в 26-м году. Мы его разбирали уже в наших лекциях, этот цикл «Звуки ночи», «Баркарола ночная». Вот немножко не буду играть весь этот ноктюрн. А может быть, посмотрим, как он тут по трудности. Красивая музыка, но в ней, конечно, уже нет вот этой многомерной шопеновской, так сказать, какой-то атмосферы педальной. Она более такая земная, плотяная эта музыка. И, конечно, неправ был Стравинский, очень неправ, когда он где-то в каком-то разговоре с Крафтом, опубликованном в «Диалогах», написал о Хиндемите: «Его музыка суха и неперевариваема, как картон». Стравинский отличался таким немножко резким мнением. Мне нравилась именно романтическая сущность Хиндемита. Хотя у нас о нем говорили как о представителе... Ну, если вот просто вот в Википедию залезть, представитель неоклассицизма в музыке. Понятно, что вот был классицизм, потом был романтизм, потом был поздний романтизм, и ранние сочинения Хиндемита – это вот позднеромантические, эти ранние альтовые сонаты. А потом он, значит, срывает с себя путы этого романтизма, начинается вот такой вот юношеская бравада, 27 лет ему, когда он пишет вот эту сюиту, и потом он более, так сказать, умеренным занимается уже вот таким стилем, создает новый стиль, мы а потом еще поговорим об этом новом стиле, который, в общем, более умеренный, классичный и такой немножко холодноватый, умозрительный, с какими-то квартовыми созвучиями. Типичный Хиндемит. Видимо, это имел в виду Стравинский, картонные какие-то немножко звучания. Но мне всегда какая-то душа и теплота слышалась в его музыке. Даже здесь, даже в этом раннем таком немножко диком сочинении. Темпо рубато, вальс-бастон, такой немножко искривленный какой-то. Наиболее веселая часть – это рэг-тайм. Я не буду играть ее, она очень сложная. Какая-то такая немножко полуджазовая. Самое смешное – это предисловие. Забудь все то, чему тебя учили на уроках фортепиано. Не думай очень долго, каким тебе пальцем взять ре диез, четвертым или шестым. Играй эту пьесу дико, но четко в ритме, как машина. Рассматривай рояль как такой интересный вид ударного инструмента и обращайся с ним соответствующим образом. Такая немножко нагловатая, юмористическая такая. Ну, немецкий юмор – это нечто такое специфическое, своеобразное. Вот. И, в общем, здесь он присутствует в полной мере. Вот. Это блистательная сюита, 22-й год. Затем я хочу поговорить о сочинении, следующем сочинении Хиндемита, которое, по-моему, на мой взгляд, для него явилось основополагающим. Вот это то самое сочинение, в котором композитор гениальный нашел свою гениальность, открыл нечто, что еще не было в этом мире создано, написано, и удивился, и начал это развивать. Это «Жизнь Марии». Это цикл из 15 вокальных поэм на слова великого немецкого австрийского поэта Райнера Марии Рильке. И религиозный цикл, естественно, так сказать, о Марии, о Богородице. И 15 – это тоже не случайное число. Вот. И давайте вот я рассказал уже о начале творчества Хиндемита. Мы поговорим об этом сочинении, которое для меня тоже очень большое значение имело и имеет и в моей жизни. Мы поговорим об этом сочинении в следующей лекции. Спасибо. Всего доброго, друзья.